Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 85-й выпуск подкаста «Теория большой бороды», в котором я с вами говорю о физике, космосе, науке и всем, что так или иначе с этим связано. Веду его для вас я, Антон Поздняков, именно мой слегка уставший, но все еще полный энтузиазма нести знания в массы голос вы слышите. Напоминаю для тех, кто, возможно, слушает нас в первый раз, а я надеюсь, что таких людей немало, что выходит «Теория большой бороды» в рамках проекта Бирдикаст, я бы даже сказал подкаст Империи. Кроме этого подкаста у нас еще есть собственно Бирдикаст, в котором мы говорим о сериалах, IT, скажем так, лайфстайле, как сейчас модно говорить, то есть о всяких вещах, которые составляют нашу культуру. Также Андрей с Романом Юрьевым ведут подкаст о спорте, фитнесе и здоровом образе жизни, называется он Бирдибилдинг, так что если вы о них до сих пор не слышали, то обязательно пройдите в подкастоприемники, введите в поиски Бирдикасты, вам выдадут все наши подкасты. Ну, а мы переходим уже непосредственно к новостям науки и к некоторым интересным темам, которые я хотел бы с вами сегодня обсудить. Один из наших любимых зондов, которых мы обсуждаем в рамках теории Большой Бороды, New Horizons, он же Новые Горизонты, передал, наконец, полностью все данные, которые он записал во время сближения с Плутоном. Произошло это в июле прошлого года, то есть, ну, не полтора, но существенно больше года он передавал все данные, и сейчас находится на курсе к следующей своей цели. Это будет транснептуновый объект в поясе Койпера, и посмотрим, какие данные он уже передаст оттуда, посмотрим, насколько произойдет сближение успешно. Естественно, оно не будет таким, наверное, подробным в плане данных переданных и фотографий полученных, так как, во-первых, сближение не планировалось изначально, оно было уже проработано после того, как New Horizons был запущен. В принципе, вот этот самый транснептуновый объект был открыт уже после того, как была запущена станция, и поэтому возможно, некоторые, наверное, неточности, но будем верить, что у команды все получится. Однако теперь мы с точностью уже можем говорить, что все данные о Плутоне, полученные нами, переданы, которые смог, собственно, запечатлеть New Horizons, записать на свой бортовой компьютер с помощью всех научных инструментов. И, с одной стороны, это вроде как, да, радостная новость, потому что, ну вот, теперь у нас есть полные данные, теперь мы можем максимально подробно их изучать и делать новые открытия, делать какие-то выводы о геологической активности Плутона, его химической составляющей, об атмосфере и всех вот таких вот интересных штуках, а соответственно потом и потихонечку это дело экстраполировать на другие объекты за пределами орбиты Нептуна. Однако это в то же время и грустная немножко новость, так как в ближайшие, наверное, лет 10 никаких более подробных данных о Плутоне у нас не появится, и это все, с чем нам придется работать. С другой стороны, хорошо, что все это удалось передать в целости и сохранности, все данные, поскольку когда миссия, собственно, по сближению проходила, такое сравнение проводилось, что если сравнивать точность, которая необходима была для того, чтобы все прошло удачно, то есть, собственно, точность необходимая для того, чтобы направить зонд к Плутону, потом его правильно вытащить из режима гибернации, то есть разбудить его, так как на протяжении своего полета он не все время был в активном режиме, иначе бы у него просто не хватило энергии. Вот. После того, как разбудить, нужно было бы правильно развернуть, нужно было передать все команды, и там была куча проблем, и буквально там считанные часы отделяли от неудачи, но все-таки все прошло удачно. Так вот, сама команда New Horizons, она сравнивала точность, необходимую для завершения этой операции, примерно с той, которая бы понадобилась гольфисту, если бы он захотел забить в лунку мячик для гольфа с одного побережья Америки на другом. Но, тем не менее, как я уже сказал, нам очень повезло, что мы живем в такое время, и, ну, не Плутоном единым, не получим в ближайшее время мы новых данных о Плутоне, будем получать новые данные о других небесных телах, возможно, откроем, наконец, девятую планету, кто знает, еще какие-нибудь интересные миссии у нас, собственно, уже в активной фазе находятся, тот же ExoMars будет развиваться, если все-таки смогут сделать выводы о неудачном неудачной посадки Скиапарелли и потом уже посадить ровер. Сможем больше узнать о Марсе. У нас есть миссия Осирис-Рекс, которая должна будет добраться до астероида Бену и забрать с него образцы почвы, потом вернуть их на Землю, что само по себе очень круто, и хотя это уже один раз сделали, но это не менее, скажем так, сложно и значимо, как та же Розетта, которая недавно закончила свою миссию, посадив впервые космический аппарат на поверхность кометы. Так что, я думаю, в ближайшее время не стоит отчаиваться от того, что, как я уже сказал, Плутон не будет ничего нового, мы сможем это с лихвой компенсировать другими новыми открытиями. В конце концов, тот же Джеймс Уэбб уже совсем скоро должен запустить, в 2018 вроде как планирует, и пока что никаких сдвигов дальнейших в дате не было. Недавно он прошел очередные тесты, уже полностью собрано зеркало из вот этих вот шестиугольных кусочков. Так что ждем новых открытий и будем надеяться, что они нас не разочаруют. Ну и теперь о некоторых темах, которые я хотел с вами обсудить. Первая из них, она, собственно, началась с того, что я прочитал на N+1 новость об отучении людей от очеловечения устройств, скажем так. То есть там рассказывалось о том, что если вы как-то пытаетесь персонализировать роботов, гаджеты, что-то в этом роде, то есть, что, в принципе, что-то, что человеком не является, это, как правило, больше относится к людям, которые социально изолированные, которые плохо общаются с людьми, и вот и их социальная потребность, она выражается вот в такой форме. И, в принципе, да, естественно, это все подкреплено исследованиями, но у меня зародилась от этого немножко другая мысль. У меня, в принципе, она посещает время от времени, но так или иначе, антропоморфность устройств, которые мы создаем, то есть искусственных машин, она присуща, в принципе, уже на протяжении довольно длительного времени, не только в период бума технологического прогресса, то есть последние там 150, 200, 300 лет, да, ну 300, наверное, много, последние там 100-150 лет, когда начали активно создаваться машины, но в принципе и до этого те же, ну, наверное, скульптуры это скорее относится к искусству, но в принципе многие устройства, которые на данный момент существуют и существовали уже довольно давно, их пытаются очеловечить. Вот тот же робот, который используется и планирует в дальнейшем использоваться от НАСА, тот же Атлас от DARPA и другие, куча других роботов, вон в России недавно представили такого робота, они все антропоморфные, то есть у них есть точно так же голова, у них есть руки, ноги, и особенно меня немножко это удивляет в контексте конкретно Атласа. Сам Атлас-то понятно, его можно использовать для разных штук. Но, в принципе, если мы вспомним о такой штуке, как DARPA Robotics Challenge, это такое соревнование между роботами, которые проводит компания, ну, не компания, агентство DARPA, это так или иначе американское агентство нацбезопасности. И если вдруг кто не знает, то там проводятся соревнования по роботов-спасателей, скажем так. Вот как бы они вели себя автономно в каких-то условиях, когда нужно что-то сделать, и куда нет доступа у МЧСников, или как бы вы их ни называли. Использовать такие навыки было бы полезно, например, в условиях какой-нибудь химической утечки или радиоактивной утечки, как вот на Фукусиме в свое время. Но вопрос в следующем. Понятное дело, что, конечно, когда вас спасает робот, психологически, наверное, его облик очеловечиванный, антропоморфный, то бишь, это, наверное, какая-то психологическая штука, которая там помогает больше ему доверять. Но если у нас стоит вопрос о том, что нужно любой ценой добраться до пострадавшего, раскопать его там, пробить дверь, разобрать завал и такие прочие вещи, антропоморфность, она как бы вообще не помогает. Ну, то есть, человек, он в форме человека по целому ряду причин. И это не делает его максимально эффективным в целом ряде задач. В принципе, сам по себе человек проигрывает кучу животных. только животных, если мы разберем, в почти всем. То есть наши руки, да, они заточены, у них там есть оттопыренный большой палец, чтобы брать вещи, чтобы их как-то манипулировать ими. У нас есть прямохождение, которое с точки зрения вот быстрого очень бега, например, не самая тоже хорошая идея. Что как бы доказывает то, что гепарды и куча других четвероногих бегают гораздо быстрее человека. То есть, в принципе, даже если рассматривать животный мир, человек не самый быстрый, не самый сильный, не самый ловкий, не самый цепкий и так далее. Однако, когда мы делаем, конструируем роботов, многих из них, далеко не всех, естественно, мы все-таки как бы пытаемся наделить его какой-то персоналией, личностью, что ли, хотя бы создать иллюзию того, что он похож на человека, что он похож на нас с вами. И вот с точки зрения как раз роботов-спасателей, по-моему, это полный бред. Я не понимаю, почему так делают. Возможно, есть какое-то логическое объяснение, но я его, по крайней мере, сразу не вижу. Куда эффективнее было бы создать реально какую-нибудь шарообразную машину, которая как ни упадет, всегда сможет двигаться вперед, всегда будет иметь там, контакт с землей. Потому что если вы посмотрите на запись той же DRC, да, Robotics Challenge, как там ведут себя роботы, они регулярно падают, оступаются. Вообще держать прямо туловище — это большая-большая задача. Балансировать на двух ногах для машины — это очень сложно, и для этого нужно куча устройств, куча датчиков, куча сенсоров и куча программного обеспечения, там миллионы, наверное, строк кода, который бы обеспечивал просто, чтобы робот мог ходить и не падать. И это лучшие люди, которые работают над этим, это главные умы человечества, которые задействованы в роботическом мире, роботостроительстве. Не в последнюю очередь, наверное, такому подходу поспособствовала фантастика. То есть, в принципе, когда, наверное, говорилось о том, что там, робот сможет развить искусственный интеллект и там, сравниться с человеком. В принципе, наверное, вот если бы тот же Азимов писал, да, не о роботе, который антропоморфный, а вот сказал, что вот есть искусственный интеллект, это, короче, огромная комната, в которой стоит куча железяк, куча плат, они соединены между собой проводами, они охлаждаются активно. Ну, то есть, примерно то, как выглядит сейчас какой-нибудь дата-центр, это мало кого бы впечатлило. А, соответственно, романтизировав такой образ робота, наверное, это не в последнюю очередь поспособствовало. Однако, все равно, я продолжаю как бы настаивать на том, что если мы используем робота как функциональную какую-то единицу, как штука, которая выполняет определенную задачу, особенно если это задача спасения там, пострадавших в каких-нибудь катастрофах, и нужно любой ценой добраться до них. Ну вот какого черта они делают их похожим на человека, прямоходящим, создают себе кучу проблем? Это очень и очень странно. В конце концов, те же можно фильмы вспомнить. Если очень, кстати, наглядный, по-моему, пример, это «Звездные войны», и классическая пара — это C-3PO и R2-D2. Если первый все время ходит, раскачивается, спотыкается и как-то очень неловок и неуклюж, то второй, он как бы более приземистый, у него есть колесики, у него есть куча инструментов, он в принципе нет рук, хотя тем не менее он все равно отдален как бы, по форме, у него есть как бы, голова, которая издает звуки, у него есть колесики, которые отдаленно напоминают ноги, но тем не менее можно уже видеть, насколько более высокофункциональный получается дроид, который маленький, приземистый и явно заточен под решение какой-то определенной задачи. Но это если говорить о машинах, да, которые так или иначе создаются в физическом мире, да, то есть о роботах, которые из железяк состоят и каким-то образом принимают какую-то форму. Но тут понятно, да, если нам нужно взаимодействовать с человеком, то человеку привычно взаимодействовать с другими людьми. Соответственно, если нам нужно непосредственное взаимодействие, то, в принципе, антропоморфность имеет как бы свое подспорье. Но с точки зрения выполнения функции, не знаю, вот в той же фантастике, особенно когда мы говорим о каком-нибудь далеком будущем, когда говорится о том, что ну, роботы там ходят такие же, как люди, мне кажется, это не очень правильно. То есть, если мы не говорим о каком-то социальном аспекте, то роботы не должны выглядеть как люди. Однако, есть и другой еще аспект, когда люди пытаются наделить какой-то персоналией машину, и это происходит уже в виртуальном мире. Мы видим сейчас целый бум виртуальных ассистентов, да? Cortana, Siri, тот же Google Assistant, который недавно появился, Alexa от Amazon. Все это так или иначе представлены вот с точки зрения интерфейса, да, вот что, как взаимодействует с этим, с этой единицей виртуальной. Человек, он взаимодействует как с другим человеком. Соответственно, это понятно, почему сделано, да, то есть нам привычно общаться с людьми, и, соответственно, если нам нужно делегировать какую-нибудь задачу или задать какой-нибудь вопрос, мы в обычном обществе делаем это с людьми. То есть я прихожу там к Васе Пупкину и спрашиваю: «Вася, а как ты думаешь, какая сегодня погода?» Ну, это такой, естественно, пример в вакууме. Однако здесь персонализация, в принципе, выглядит гораздо более логично, чем вот в мире физическом. Потому что если мы говорим о чем-то очень высокофункциональном, то есть у которого есть... функция выполнять определенную задачу, и это реально сейчас очень сложно делать. Ну, то есть, недавно умножать большие числа было сложно, и для этого нужен был очень большой компьютер. Сейчас же мы можем делать кучу задач с графикой и так далее, но все равно есть какая-то вот граница того, что мы можем сейчас. Если задача, о которой мы говорим, находится недалеко от этой границы, соответственно, ресурсов на нее нужно очень много, да? То есть ресурсов из доступных нужно тратить на нее, там, допустим, больше 90%. И в таком случае вот какой-то интерфейс, который будет еще это дело преобразовывать там, в понятную речь и так далее, он получится немножко лишним, да? То есть, грубо говоря, никто же не говорит, хотя есть уже и такое, подвижки в этом, я вот сейчас пытался привести пример, что когда вы там набираете какой-нибудь текст в документе, да, это не самая требовательная задача, но тем не менее у вас есть интерфейс клавиатура, у вас есть клавиатура физическая, есть клавиатура на телефоне, но сейчас все равно... нам пытаются подсунуть то, что нужно общаться с устройством, как с человеком. На самом деле, вот здесь уже начинаются у меня вопросы. Я не могу, естественно, дать какую-то, знаете, точную позицию, потому что, наверное, у меня ее пока нет, и это все еще находится в процессе освоения, осмысливания, потому что все это происходит на наших с вами глазами. Но, в принципе, нужна ли нам вот эта вот персонализация компьютера? Потому что тот же Google явно взял... путь на то, что вот у нас будет искусственный интеллект, как они его называют, хотя тоже понятие довольно расплывчатое, но тем не менее, допустим, мы примем его, да, вот будет искусственный интеллект, будет персональный Google для каждого. И, в принципе, у Google есть шансы сделать это первыми, в первую очередь из-за того, как сейчас работает машинное обучение. А машинное обучение работает так, что чем больше данных вы можете ему скормить, тем лучше будет оно работать. И это одновременно и такой положительный момент, так как за долгое время мы собрали достаточно большое количество данных, чтобы кормить это тем же нейронным сетям и делать их умнее, соответственно, делать их лучше и позволять им помогать нам выполнять какие-то задачи. Но в то же время это огромный, с экономической точки зрения, это огромный барьер для входа, так как набрать данные, просто их купив, никто вам в здравом уме свои данные не продаст, ну, если у вас их достаточно. И чтобы собрать свои, нужно очень много времени. Соответственно, это путь к естественной монополии. То есть, это естественный барьер для входа. Грубо говоря, если вот есть Google, у него там, я не знаю, 50 миллионов экзобайт данных собранных, есть Facebook, у которого там 28 миллионов экзобайт собранных. Ну, условно, это все-таки примеры. И потом прихожу я, создаю компанию Вася Пупкин Incorporated и говорю: сейчас я вам навяжу конкуренцию Google и Facebook, держитесь. А у меня ничего не получится. Даже если у меня денег столько же, сколько у Тима Кука в его, на его Apple-овом счете. Потому что, чтобы набрать такое количество данных, мне тупо нужно время. А пока их буду набирать, тот же Google с Facebook уйдут далеко вперед и смогут использовать свое преимущество на рынке для дальнейшего развития. И это, собственно, есть вот естественная монополия, ничего с ней не поделаешь. Никакие экономические регуляторы, никакие санкции. И, кстати, не стоит воспринимать, когда, например, какой-нибудь суд говорит о том, что вот там тот же Google или тот же Microsoft или еще кто-то действует как монополия, за это им штраф. Это не потому, что так делать нельзя. Это... такой инструмент регулирования рынка, чтобы свою позицию на рынке монополист не смог использовать, например, для того, чтобы создавать искусственные барьеры для входа. Это еще один момент, это мы уже полезли немножко в экономику, и, кстати, мне тоже есть о чем здесь поговорить, если мы поговорим о монополиях, но в принципе, вот в общих чертах, если такое уже сделали ответвление, то не всегда, когда мы говорим, что монополисты оштрафовали, это не значит, что так делать нельзя, это так делать запрещено. Штрафы — это не только запрещающие вещи. Штрафы, как я уже сказал, это инструмент регулирования рынка, и это инструмент, который позволяет рынок подвинуть к состоянию свободного рынка чуть ближе, так или иначе. То есть, в принципе, сказать так, все, у вас там 50% рынка или сколько там, то есть в разных странах по-разному считаются монополии. То есть монополия, кстати, не является таким универсальным. Есть абсолютная монополия, да, но таких, как правило, нету в природе. Вот. А монополиями, есть антимонопольные комитеты, которые, собственно, следят за рынком. И вот они классифицируют монополии, по-моему, там есть от 25% рынка. Если у вас есть, то вы считаетесь монополией. Соответственно, ваши действия как компании попадают под определенный ряд ограничений. Если вы эти ограничения как-то пытаетесь использовать, преодолеть и использовать свое положение для тех же создания искусственных барьеров, чтобы оставаться монополией дольше, вас государство штрафует, потому что вот оно регулирует рынок. Но, как я уже сказал, давайте вернемся вот к проблеме, даже не проблеме, к вопросу искусственного интеллекта и его персонализации. Я, например, не всегда уверен, что персонализация — это хорошо. То есть очеловечивание, антропоморфность в плане интерфейса виртуального. Мне, по крайней мере, может быть, я просто не перешел еще в нужную эру, и скоро мы все будем общаться с телефонами или с какой-нибудь виртуальной сущностью, которая живет где-нибудь там в облаке, и мы общаемся через тонкие клиенты, такие как там смартфоны, ноутбуки или что там у нас будет, в общем, какие-то устройства ввода-вывода, которые будут уже общаться с вот этой сущностью, и эта сущность будет едина для всех устройств, и для каждого человека будет своя вот эта вот виртуальная сущность. На самом деле это такой, ну, давайте отбросим вопрос технологической реализации, но сам по себе, ну, довольно криповый момент, согласитесь. То есть вы создаете себе какого-то человека, который якобы человек, то есть у него он по свойствам своим похож на человека, но в то же время человеком не является. И тут возникает уже сюжет из фильма «Она» и прочие такие моменты, когда там человек влюбляется в робота, человек начинает там как-то его превозносить, а машина, над которой вы имеете, по сути, гораздо больше контроля, чем над другим человеческим существом, это такое довольно провокационная вещь. И, в принципе, сейчас уже это наблюдается. Там запросы к Siri, к Alexa и так далее, согласно исследованию, там половина, ну не половина, естественно, но очень много запросов являются там сексуально окрашенными как-то или еще что-нибудь в этом роде. Ну, в общем, куча моментов, которые создают вопросы. И я, например, на данном этапе не уверен, что это необходимо. Несмотря на то, что это является действительно привычным таким моментом для естественного общения, но создавать виртуальные сущности, да, возможно, это естественный путь развития цивилизации, и опять же, можно пойти еще дальше от фильма «Она» к какой-нибудь «Матрице», где, по сути, весь мир является набором виртуальных сущностей, а мы лишь физические оболочки, которые с ними взаимодействуют так или иначе. Так что давайте попробуем подытожить, соответственно, вот этот вот мой посыл вообще весь, который я говорю про антропоморфность машин. В первую очередь, мне кажется, что антропоморфность функциональных каких-то машин, она бессмысленна. И несмотря на то, что в некоторых ситуациях, если роль машины заключается исключительно в том, чтобы взаимодействовать с человеком, то есть это часть какая-то машины, например, это там, не знаю, робот на ресепшене в отеле, или робот, который каким-то образом сообщает какую-то информацию. Но в любом случае, пока что это все выглядит очень крипово. Мне кажется, вот в таком формате роботы могут существовать только когда они уже смогут реально очень хорошо имитировать человека. Чтобы, скажем так, физические тесты Тьюринга они проходили. Если же мы говорим о функциональных машинах, вот, например, на той же DARPA Robotics Challenge или какой-нибудь другой сложной функции, которую нужно роботу делать, там антропоморфность совсем не нужна, и не нужно ее пихать куда попало. То есть, если вам нужно там проехать по ступенькам и открутить винтик в двери, и зайти в эту дверь и вынести человека, то вы делаете, блин, робота, который заточен под то, чтобы ездить по ступенькам, выкручивать винтики и выбивать двери, а не делайте его с руками, ногами и головой. Никому это вот не вперлось вообще никаким боком. А вот с виртуальными сущностями тут вопрос сложнее, и в принципе я это готов с вами обсуждать. Вы можете писать мне в Твиттере, писать в комментариях на сайте birdicast.com, пишите в нашем публичном чате, потому что мне кажется, эта тема очень интересная. Вообще, тот же голосовой ввод меня всегда немножко смущал, и я скорее противник вот излишнего очеловечивания каких-то виртуальных ассистентов и прочей вот этой вот мишуры, которую сейчас пихают везде. То есть любая современная операционная система так или иначе имеет вот этих вот Картаны, Google Assistant, Siri, вот это вот все. Зачем это? Я не понимаю. Если у вас есть какие-то интересные аргументы по этому поводу, я с радостью вас выслушаю, возможно, я не прав. Такое тоже не исключено, и мне кажется, это реально интересная тема для обсуждения. Так что проходите на сайт, проходите в Twitter, приходите к нам в Telegram-чат, буду рад с вами это обсудить. Я думаю, между собой вы тоже будете вполне довольны, если это пообсуждаете, так как реально интересная тема. Ну а на этом я буду заканчивать. Напомню, что у нас есть и другие подкасты. Все это выходит на сайте birdicast.com. Если вы хотите поддержать проект, то можете зайти на Patreon. Это такая система, в которой вы можете финансово поддержать проект, подписаться на него, за это получить различные дополнительные плюшки, там закадровые какие-то моменты, которые мы публикуем, статьи, которые не совсем вписываются в формат, наверное, сайта, но тоже интересный контент там появляется. Ну, в общем, все будет зависеть от, собственно, размера поддержки. Там есть разные дополнительные плюшечки, которые вы можете получать. В общем, если вам интересно, если вы хотите поддержать проект, зайдите на patreon.com/beardycast. Ну и, конечно же, поддержать проект можно еще и поставив ему отзыв в iTunes. Это вообще отлично, это бесплатная вещь. Это просто, если вы этого не сделали, ну, пожалуйста, сделайте, потому что это реально помогает продвигать про подкасты в iTunes и привлекать новую аудиторию, а чем больше вас будет слушателей, тем лучше для проекта, тем больше контента я смогу делать, тем больше времени ему уделять. Также можете задавать свои вопросы, делать это можно в Твиттере с хэштегом TheBigBeardSeries, я буду на них отвечать в эфире, и делать это как-то поактивнее, а то что-то давно у нас не было интересных вопросов, а мне вот прям хочется на что-нибудь эдакое ответить. Ну и на этом все. Ждите интересных гостей уже в самых ближайших выпусках. Это реально очень тяжело состыковаться с людьми, но их будет в ближайшее время много, этих гостей. И мне кажется, мы готовим очень интересные темы. Так что подписывайтесь, следите и поддержите проект как можете, как хотите, если вам это интересно. Мне было бы очень приятно. На этом окончательно все. До следующего четверга. Да пребудет с вами сила. Пока-пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BeardyCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardy Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BeardyCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте beardycast.com.